Я посмотрел, пожимая плечами, решившись довести свое недоверие до крайних пределов. Однако мне пришлось сдаться перед очевидностью. Действительно, не далее, как за четверть мили от нас, прислонившись к стволу огромного кавриса, стояло человеческое существо. Протей этих подземных стран, новый сын Нептуна, пасший несметное стадо мастодонтов. «Имманис пекурис, кустос имманиор ипсе». «Стадо гигантского страж и сам гигантоподобный». Да, имманиор ипсе. Это было уже не ископаемое, как тот скелет в костехранилище, а живой гигант, который мог управлять этими чудовищами. Рост его превышал 12 футов. Голова величиной с голову буйвола исчезала в целом лесе всклокоченных волос. Он размахивал огромной ветвью, посохом, достойным первобытного пастуха. Мы стояли, остолбенев от ужаса. Но нас могли заметить. Надо было бежать. «Идемте, идемте!» — закричал я, увлекая за собой дядюшку, который впервые послушался меня. Через четверть часа мы уже скрылись с глаз этого страшного врага. А теперь, когда я спокойно вспоминаю об этом случае, когда хладнокровие снова вернулось ко мне, и месяцы прошли со времени сверхъестественной встречи, что думать мне о ней? Неужели верить? Нет, невозможно. То было просто зрительной галлюцинацией. Этого не было в действительности. В этом подземном мире не существует ни одного человеческого существа. Допустить, чтоб человеческий род мог обитать в этой пещере, в недрах земного шара, не сообщаясь с землей, полнейшая бессмыслица, безумие, чистейшее безумие. Я скорее готов допустить существование какого-нибудь животного, строение которого походит на человеческое, какой-нибудь обезьяны первичной геологической эры, какого-нибудь протопитека, мезуритека, подобного тому, которого открыл Ларте в залежах Сансане, заключавших в себе кости ископаемых животных. Но этот превосходил ростом все размеры, известные в современной палеонтологии. Ну и что ж, обезьяна? Да, обезьяна. Как бы ни было это невероятно. Но человек, живой человек, потомок целого ряда поколений, погребенных в недрах земли. Да, никогда не поверю. Мы покинули призрачный светозарный лес, немые от удивления, охваченные ужасом. Мы бежали помимо своей воли. Это было поистине паническое бегство, как бывает только в кошмарах. Мы устремлялись к морю Лиденброка, и я не знаю, что сталось бы со мною, если бы страх не заставил меня обратиться к более практическим наблюдениям. Хотя я и был уверен, что эта девственная земля не носила на себе следов наших ног, я замечал все же, что нагромождение скал напоминало порою скалы близ бухты Гретхен. Впрочем, это подтверждалось и указаниями компаса, и нашим невольным возвращением на северный берег моря Лиденброка. Сходство иногда было поразительное. Ручьи и каскады низвергались по уступам скал. Мне казалось, что я узнаю куски Суртар-Брандура, наш верный ручей Ганса и грот, где я вернулся к жизни. Но пройдя несколько шагов, расположение какого-нибудь горного кряжа, какой-нибудь ручеек, разрез скалы снова вызывали во мне сомнения. Я поделился с дядюшкой своими сомнениями. Он колебался, как и я. Однообразие панорамы не позволяло дядюшке узнать местность. «Очевидно», — сказал я, — «мы пристали не к тому месту, откуда отплыли. Буря прибила наш плот несколько выше. Если мы пойдем по берегу, то дойдем до бухты Гретхен».
«В таком случае», — отвечал дядюшка, — «излишне продолжать разведки, и самое лучшее — вернуться к плоту. Но не ошибаешься ли ты, Аксель?»
«Трудно утверждать, дядюшка, ведь все эти скалы похожи друг на друга. Однако мне кажется, что я узнаю мыс, у подножья которого Ганс строил плот. Мы, видимо, находимся близ какого-то залива, а, пожалуй, ведь это и есть бухта Гретхен», — прибавил я, изучая берега бухты, показавшейся мне знакомой.
«Нет, Аксель, мы наткнулись бы, по крайней мере, на наши собственные следы, а я ничего не вижу».
«А я вижу!» — воскликнул я, бросившись к какому-то предмету, блестевшему на песке.
«Что такое?»
«А вот что!» — ответил я. Я показал дядюшке заржавевший кинжал, поднятый мною с земли.
«А!» — сказал он. «Так ты взял с собой это оружие?»
«Я? Вовсе нет. Но вы...»
«Нет, насколько я помню», — возразил профессор. «У меня никогда не было такого кинжала».
«Это странно».
«Нет, все очень просто, Аксель. У исландцев часто встречается подобного рода оружие, и Ганс, которому оно принадлежит, вероятно, потерял его».
Я покачал головой. «Кинжал Гансу не принадлежал». «Возможно, это оружие первобытного воина», — воскликнул я, — «живого человека, современника великана-пастуха. Но нет, это оружие не каменного века, даже не бронзового. Это клинок из стали».